говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Кифоров. И сегодня я приветствую в нашей студии заведующей кафедрой иконописи Православного Свято-Тихонского государственного университета Екатерина Дмитриевна Шайка. Да. И отец Максим Крижевский, который является доцентом кафедры христианского искусства этого же самого университета, кандидат культурологии. Здравствуйте, во-первых.
Здрасте.
Добрый день. Очень рад вас здесь видеть и лично увидеть вас здесь в студии, очень приятно мне, и поговорить на темы, которые меня тоже лично глубоко беспокоит, и я надеюсь, что из ваших уст я найду и ответы на эти вопросы. А вопросы будут связаны с современным искусством, часто с современным церковным искусством. Церковь живет в обществе и не может не отвлекаться. И, собственно, что такое церковные люди? Это и есть граждане нашего государства, это выпускники наших школ, детских садов, влияние мам, пап и окружающей среды. Поэтому в любом случае церковь полностью отражает и страхи, и ужасы, которые дают обществу, и вот достижения. Но церковное искусство для меня это, конечно, град на горе. Это нечто то, что, к чему мы должны стремиться. И когда вот мы с вами, примерно все одного возраста, входили в область свободы, церковной в частности, соприкасались с искусством церковным, нам хотелось, конечно же, во-первых, иметь возможность доступа к лучшим образцам и определить, какие образцы лучшие на самом деле, что из этого наследия, которое до нас обрушилось свободно и доступно, во-первых. И, во-вторых, научиться этому как-то освоить это все знание. Екатерина Дмитриевна, как вы это воспринимали в свое время?
Когда я начинала свой путь в иконописи, но это были 80-е годы, и, ну, как бы, собственно, мое первое участие в каком-то большом церковном проекте, это был иконостас Свято-Даниилова монастыря Покровского храма. Но я там была как бы ученицей отца Вячеслава Савиных, и под его руководством вот это были первые шаги. А потом я поступила уже, когда открылся Свято-Тихонский университет, и с тех пор там сначала училась, потом преподавала просто живопись рисунок, а теперь уже...
Ну вот пафос, я верно описал?
Дело в том, что тогда, в 80-е, 90-е годы, были очень такие как бы радужные надежды на то, что мы сможем как-то общими усилиями возродить церковь, благоукрасить ее, восстановить порушенное, создать что-то, ну, даже новое, но уподобиться тем прекрасным образцам, которые мы видим в музеях и которые сохранила наша церковь.
Батюшка, а вас как?
Я неофит вообще, поэтому у меня отдельный совершенно опыт знакомства с церковным искусством. Неофит, но я пришел именно через церковное искусство, скорее через музыку церковную. Как раз в 90-х очень много было таких проектов реставрации средневековых песнопений. Ну, насколько они корректны, это уже специалисты пусть решают, но вот меня это настолько впечатлило, что для меня это открыло дверь в церковь. И, собственно, занимаясь до этого искусством светским, так или иначе, я вот стал интересоваться искусством церковным, стремиться к какому-то образованию.
А как вы обнаружили вот эти, вот то, что мы сейчас стараемся обозначить как правильное, как истинное, как природное, органичное? Ведь нам досталось это церковное искусство с бесконечными поновлениями. И нужно было все реставрировать для того, чтобы понять, что там на самом деле, да, за вот тем всем жутким образом, нужно было очистить это, прийти к... А там слой за слоем, слой за слоем. И один ужаснее другого, как оказалось. Да в конечном счете к этому пришли. Вот эти промежуточные, может быть, были какие-то удачные. Как это все осознавалось в нашем сознании?
Ну, в таких ситуациях все решается отношение, да, когда мы находимся в Иерусалиме, понимая, что под нами метров 20 культурного слоя, но мы не специалисты. то для нас даже этот новый асфальт, он святой. А когда мы уже начинаем разбираться в церковной археологии, нам хочется вот эти 20 метров там покопать. Поэтому для меня лично вот этой дистанции, она не так велика была, именно потому что я все-таки пришел от современного искусства 80-х, 70-х, вот от такого состояния. Для меня просто это было открытие. Потом, со временем, я уже понял, что это реставрация, что это слои и так далее.
В связи с этим вопрос такой, вот как ваше ухо, как этот камертончик, как это получилось так, что вы услышали, увидели и поняли, на самом деле, вот по-настоящему услышали, где музыкальная правда. Современное искусство того времени, оно, ну нельзя же сказать, что это было, ну просто что-то антиискусство какое-то. Там масса было достижений талантливых.
Да, просто там дистанция действительно велика, но вот я даже не знаю, я не могу рационально описать этот свой опыт. Я думаю, что это Господь как-то вот где-то мне вот так вот какую-то точку так постучал в нужное сердце. И потому что мои современники, люди, которые даже были уже давно в церкви, они зачастую не понимали ни каноническую иконопись, ни вот эти песнопения.
Но чувствовали же все-таки, чувство какой-то художника даже.
А меня это как-то чувство вот так укололо и не отпускало.
Я об этом камертончике такой, что-то как-то, значит, было что-то живое, уже у вас природное, не знаю, потому что человек по природе своей, да, христианин, мы это все знаем. Знаете, как, когда меня тоже интервьюируют часто и говорят, а как вот пришли к Богу? Ну, вот отец некрещенный, они благодаря мне были крещены и так далее. Я говорю, знаете как, Господь из камней делает чад Аврааму. Вот мы были вот эти самые булыжники, которым забросало всю Россию, и вот из каким-то удивительным, чудесным образом из этих булыжников создавались христиане.
Надо сказать, что в то время все-таки пространство было чище, в том смысле, что цензура, которую использовала советская власть для того, чтобы отсечь все, что с ее точки зрения было неподобающим, она помогла нам как-то немножечко яснее все-таки видеть. Не было вот этой мути в воздухе, которая пришла с перестройкой, когда все это полилось с Запада, все, что только можно помыслить, и даже не стоит мыслить, но в этом направлении на нас обрушилась лавина. Лавина, которая теперь окончательно сбила наш компас внутренний. Вот тот самый, который у нас еще при советской власти, у тех, кто еще был открыт, так сказать, для какого-то, ну, чистого взгляда на искусство, хотя бы те, кто действительно искренне интересовались искусством, они могли что-то увидеть. А сейчас это еще труднее. Потому что даже те, кто сейчас вот молодежь, вот особенно после 2000-го рожденная, молодежь, которая как раз сейчас учится в высших учебных заведениях и готовится к выбору профессии уже окончательному, им гораздо труднее, потому что они пришли на все готовое и на все западное. То есть у нас система образования, западная. Да, система, Болонская система, приоритеты, расстановка вот всех как бы плюсов и минусов, понимание картины мира, понимание добра и зла, что Запад нам зла не несет, и поэтому все, что он несет, надо изучать хотя бы. Ну, может быть, не все принимать так подряд, но, по крайней мере, присмотреться стоит.
Ну, а что он несет? Вот расскажите мне, я не особенно наблюдаю за Западом и за этими потоками.
Ну, прежде всего, это интенции, которые, ну, в церковной среде имеется в виду, это то, что было порождено Вторым Ватиканским собором и то, к чему пришла современная католическая церковь. А пришла она к отсутствию образности, какой бы то ни было. Фигуративное искусство, изобразительное искусство, реалистическое, там просто запрещено. Оно не попадает в церковную ограду, если оно, ну, в каком-то смысле отражает реальность и уподобляется каким бы то ни было историческим образцам живописи католического мира, именно католического. Поэтому у них как бы некоторый интерес к иконе в 90-е, в начале 2000-х проявился, потому что икона была как бы чуждым для католиков. Это была, ну, искусство схизматиков православных, которые, ну, не настоящие христиане, они там, в общем, не очень почитаемые. Это мы всегда относились к католической церкви, ну, с некоторым пиететом, и думали, что это наша церковь-сестра, они тоже христиане. А на самом деле к нам они относились совершенно жестко, и они все прекрасно, у них все точки были расставлены. Поэтому иконопись, пришедшая из этого дикого мира, она ими рассматривалась как допустимая.
А вот интересно, что вот те мои знакомые, не скажем, друзья из католического мира, ну, в те еще годы, где-то 30 тому назад, считалось, что это чуть ли не диссиденты церковные, в католическом смысле, которые ставили у себя в алтаре иконы Божьей Матери, может, это не с попыткой византийского письма, с попыткой, потому что это явно, вот мы хотя были еще неофиты, как батюшка говорит, еще церковное чувство не было слишком развито, но все равно мы чувствовали, что это, конечно же, из другой оперы. А им казалось, что вот они стремятся, что вот здесь вот, вот смотрите, мы все-таки ориентируемся на некие безусловные и неповрежденные образцы. И всегда стояла иконка Божией Матери, не то, что слишком маленькая, и Господа. В таких храмах, когда ты приходишь к ним, думаешь, да, но здесь, по крайней мере, они серьезно относятся к вере. Вот какой делаешь вывод для себя. А в целом, конечно же, искусство иконописи, оно безумно сложно для понимания. Невероятно сложное, но не всегда обладает качеством непосредственного воздействия на человека. Это, ну, может, какие-то образцы, как Андрей Рублев там, или... да и то я сомневаюсь, что для обычного человека это вот так пришел, увидел, говорит, много же вообще не понимает, что не видит на самом деле. Вот мой собственный опыт, это через прерафаэлитов, понемножку по нему, Джота.
Академическое искусство, так оно было принятым и в XIX веке.
Дойкона, я имею в виду Джота, вот эти вот, так сказать, пиетизм католический. Вот это нам казалось, вот это действительно икона, это действительно молитвенный дух и так далее. А уже, конечно же, Академия, ну... Это уже мало нас интересовало. А икону, чтобы потом прийти и понять, что икона выше намного, и выразительная в этом смысле намного, это пришло уже в зрелом возрасте. А как вот вы это, не то что пришли к этому, а как, придя к этому, как вы пытаетесь научить читать икону и ее чувствовать, понимать, как педагог уже?
Но дело в том, что это наша родная, как бы, все-таки традиция изобразительного искусства. У нас встроено в обучение изобразительному искусству, даже при советской власти, была встроена вот эта вот тема древнерусского искусства. А другого ведь не было, была только иконопись. И поэтому для всех художников древнерусское искусство было абсолютной ценностью, именно потому что оно было русским. То есть это на самом деле имеет значение, что это наша древность, это наши корни, это наша история, и это важно. И тогда потихонечку, когда привыкаешь, да, вот древнее оно было такое, значит, что-то в этом есть, и недаром Третьяковская галерея, и вообще многие музеи в древних русских городах, они именно, им удалось, несмотря на все гонения, несмотря на все ужасные, как бы, атеистическую вот эту пропаганду, они все равно сохранили коллекции. И очень мы, конечно, безумно благодарны всем тем, кто тогда под угрозой личной безопасности собирал это в музеях, экспонировал, доказывал. И они сумели найти слова, чтобы доказать вот этим коммунистическим властям, что это имеет абсолютную ценность.
Ну, тут еще Матисс поработал.
Ну, Матисс, да, Матисс, но он как бы это три копейки.
Как художник, да. Как художник понял, когда он это увидел, эту свободу, настоящую свободу.
Да, но для советской власти Матисс не был авторитетом.
Не скажите, не скажите.
Таким, каким он стал в 90-е годы. Вот в 90-е годы все вдруг нашли вот эту информацию, она была опубликована в каком-то журнале, на русском, не помню как, точно в каком журнале, что вот Матисс в 13-м году побывал и увидел эти новгородские расчищенные краснофонные иконы, поразился, впечатлился, и это прям преподносилось как «Ура! Мы вместе с Западом, Запад вместе с нами, Матисс, это круто, это современно, икона». И тут как бы понеслась вот эта волна, которая присоединила икону вот к тому современному как бы изобразительному искусству и дало ей некоторую легитимизацию в глазах современных искусствоведов, именно тех, кто занимается пропагандой нового искусства.
И, конечно же, галерейщиков, которые передали этому сразу еще коммерческий характер.
Конечно, конечно.
Да. Батюшка, а в смысле музыки?
Вы думаете, я прям про музыку готов говорить так обстоятельно. Я хотел, вот, кстати, по поводу этого пути через прерафаэлитов или Матисса, открытие иконы. Мне кажется, что вообще церковное искусство открывать вот таким образом, ну, можно, но это чисто искусствоведческий такой рациональный путь. На самом деле-то оно открывается в измерении таком мистическом, в литургическом опыте. И без этого, вне этого опыта, без этого опыта говорить о нем просто не имеет смысла. Вот можно, да, рационально выстраивать какие-то последовательности, что-то уточнять, комментировать, но это всегда будет вот феноменология такая, да, вот наполовину закрытый как бы путь. А сразу открывается, вот вы сказали, что она не просто воспринимается, на самом деле просто воспринимается. Если это молитвенный опыт, то она может открыться сразу. И с другой стороны, даже... ну, скажем так, не очень качественные образцы церковного искусства, они в этом поле, в этом измерении начинают работать.
Так это же нужно иметь молитвенный опыт. Вы знаковое слово сказали. Молитвенный опыт нужно откуда? Вот у меня не было его.
Но и он получить есть у каждого человека. У кого. Мне кажется, он есть у каждого человека, просто он может быть не отрефлексированный такой, да, вот просто как-то невнятный.
Но постепенно, постепенно, но через жизнь в церкви как-то понемножечку, конечно, это все происходило. Вокруг чего-то, какого-то стержня-то.
Но я думаю, это правы. Единственное измерение, вот, в пределах которого можно говорить о церковном искусстве. Иначе просто мы заблудимся, мы сразу попадаем вот в эти искусствоведческие коридоры, и там очень много этих логик, очень много школ, и искусствоведческих школ, и творческих школ. А так срабатывает сразу. Вот человек попадает, и все. Я видел людей, которые, ну, я думаю, точно не имели церковного опыта молитвы, совершенно людей вот современной такой секулярной культуры, которые попадали, и вот перед иконой, и просто с ними происходило совершенно что-то невероятное. Вот это нужно обязательно учитывать, это измерение.
Это просто счастье, это как счастье родиться в церковной семье. У нас вот сколько, 3 школы, Радонеж учредил в свое время, по 30 лет, и я вижу просто динамику развития от совершенных таких буратин, бревнышек, которые приносили, да, необтесанные к нам в школу, и что сейчас, когда вот эти уже бревнышки, окончившие нашу школу, закончившие там институты и так далее, приводят своих детей, и что это другое качество человека. И вот для них это все естественно, просто. Это они воспринимают как часть своей естественной жизни. А то, что вот сейчас происходит, давайте уж перейдем к тому, к чему мы хотели поговорить, о современном состоянии церковного искусства, потому что приятно вспомнить былое, и многое достигнуто, конечно же. За эти годы поняты и технологии, и каноны, и знания. И богословие иконы создано, и не просто из такого удачного словца, который произнес в свое время Успенский, да, и вдруг это все превратилось в действительно большой курс богословия иконы. Вот сейчас это действительно очень развитое и научное, и культурное явление. И вот с чем сталкиваются нынешние ребята, которые уже могут получить эти знания вот в концентрированном виде, не проходя этот тяжелый путь очищения, реставрации, учебы большой, выбора для себя постепенного, да, как когда вот дошли уж до первого слоя иконы, с чего мы начали, вот расчистив слои, до первого слоя дошли они. Вот сейчас пишется очень много и очень качественно, прекрасные иконописные школы по всей России, сказал бы так, или нет? Это есть такое?
Ну, да,
у меня такое ощущение,
да,
что практически во всех епархиях есть очень высокого качества иконописные мастерские.
Ну, по-разному, но есть, конечно. Тут все дело в том, что проблема как раз именно, вот вы сказали, что у нас богословие иконы как бы развилось каким-то образом после Успенского, но, как выясняется, в общем-то, не везде и не совсем. И есть всякие разные сомнения в необходимости канонических каких-то правил, потому что апеллируют наши оппоненты, они апеллируют к тому, что каноны 7-го Вселенского собора, которые говорят нам о важности иконы, и, собственно, этот собор был собран против иконоборцев, то они не прописаны так буквально. Там ничего не сказано ни о технике, ни о стиле. Единственное, там есть упоминание о том, что нельзя на хрупких материалах писать, типа стекла, чтобы нельзя было разбить. Но во всем остальном там никаких
полная
ограничений.
Свобода.
Да, там
камень,
полная свобода.
Камень, пластмасса, пластмасса,
да,
пластилин,
да, да,
пластилин.
Да.
Пожалуйста.
Да.
Только это важно, чтобы был духом исполнено.
Да, но, к сожалению, вот дальше вот наши богословы, они, к сожалению, немножечко отгородились от этой темы, потому что для многих, к сожалению, вот тех, по крайней мере, с кем я сталкивалась у нас в университете, у нас же тоже есть богословский факультет, и есть серьезные специалисты во всех видах, отраслях богословия, богословия как науки, которая у нас называется теологией. Вот. Но когда речь заходит о богословии иконы, тут начинается какой-то ступор. То есть богословы, которые занимаются богословием, чистым богословием, таком дистиллированным, они не готовы рассуждать на эту тему.
А что препятствует им?
Я думаю, что это личностное, потому что вот, ну, просто многие из них все-таки пришли в богословскую сферу из каких-то технических специальностей. Ну, то есть многие отцы, они оканчивали физико-математические отделения, ну и просто они или филологи, то есть люди не из мира искусства. И вот именно такая традиция рукотворности, у нас задача какая стоит? Не только оценить икону в прошлом, ее значение, ее догматику и так далее. То есть объяснить, что такое икона, это все могут, это все написано многими, в том числе Успенским, в первую очередь. Но, к сожалению, Успенский остановился на... Он создал сам себе такой вот барьер. 17 век. То есть он оценил это как начало упадка, начало конца. И дальше, все, что дальше, он не захотел рассмотреть с точки зрения догматического содержания. А на самом деле, если мы серьезно посмотрим на академическую даже икону 19 века, там есть довольно удачные примеры действительно таких одухотворенных образов, перед которыми молились многие-многие отцы, многие из них стали святыми, во всяком случае, новомученики почти все молились перед иконой академического письма. И это не помешало им, ну, начиная с преподобного Серафима, это не помешало им стать святыми. То есть это говорит о том, что икона может принимать любую форму, лишь бы в ней было вот это самое богословское содержание, духовное содержание.
Мне кажется, очень хороший образец для этого размышления – это творчество Гречанинова в музыке. Угу. Само по себе это чистый 19 век, романсная стихия. И если не держаться церковного духа и вот этого молитвенного духа, который там все равно присутствует, то так можно действительно как в романсе его исполнить, романсное исполнение, это будет чудовищно дурновкусие, это сразу ухо чувствует. А с другой стороны, если хор настоящих, я не скажу там семинаристов, не обязательно семинаристы, такие уж и духовные люди бывают, если регент, это человек, проникнутым Духом Святым, и дирижер в любом случае, если он понимает, если он настоящий христианин, то это великое сразу же. Просто превращение на ваших глазах – это другая музыка, другой язык совершенно. Или я не прав, батюшка?
Я полностью согласен. Но я думаю, что вот то, что отметила Екатерина Дмитриевна о такой не строгой как бы артикулированности канона церковного искусства, что вот он не прописан, да, во всех там палитрах, прорезях и прочем. То есть есть какие-то общие установки, а в остальном получается, что церковный художник свободен. В этом есть серьезный какой-то смысл. То есть церковь оставила эту сферу в каком-то смысле свободной, хотя вот прям рядом, да, то, что отец Павел Флоренский называет, обобщает под термином культ, да, вот в том же культе устав богослужебный, там все четко, типикон, строго, да, и владыка Афанасий Сахаров, которого церковь сегодня вспоминает, говорит, что человек, который приступает этот устав, он идолопоклонник. А
даже так, идолопоклонник?
Да, да, он аргументирует необходимость послушания. Он, там серьезная аргументация, это я ее, конечно, сузил до фразы из трех слов. Там серьезная аргументация, она даже имеет аскетический смысл, что человек должен смиряться и по послушанию принимать устав и соблюдать его. И совсем рядом, вот в этом же культе, да, вот изобразительное искусство, иконопись, вот совершенно другое отношение, никакого такого жесткого регламента. Какой здесь может быть смысл? Я думаю, над этим надо думать, работать, обсуждать. И почему, собственно, богословие образа вот в таком состоянии находится, тоже, в общем-то, ну, неразвитом, нераскрытом. Это тоже очень серьезный вопрос. Хотя чисто схоластически он решается просто. У нас есть студенты, мы берем и даем им там рефераты, курсовые на эту тему, постепенно накапливается критическая масса, из этой массы выходят действительно талантливые богословы, они начинают писать тексты, книги, но этого не происходит.
Теория, мой друг, суха, да, а древо жизни зеленеет, как говорил не православный богослов, но умнейший человек Гёте, да, вот. Человек достиг какого-то совершенства уже в своем мастерстве, в ремесле, скажем, потому что икона – это еще и ремесло. И тут требуются просто ремесленные навыки, но не все могут увлекаться ремеслом, ну, в смысле, как японской каллиграфии, потому что у нас тоже сам характер письма, вот ты видишь, как человек пишет, как он кладет мазочек, да, эти осисточки, какие они изящные по своему письму. Даже деревенские иконы, вот у меня дома несколько таких есть, очень простых, ну, дешевенькие-передешевенькие. Господи, ну сколько там вот этого артистизма, настоящего, и легкости, и всего прочего. Вот как-то это все совмещалось. Но вот люди достигли некоторого мастерства. Благодаря вам, в частности. Вы их преподали, выпустили и так далее. Молодые, талантливые люди, живущие в окружающем мире. И они, ну, как бы, ну, скучно им уже стало. Но все время вот ремесленно работать, и работать только вот на рынок, что называется. Работать, это им хочется как-то выразить свой дар художественный.
И заработать денег.
Ну, это потом, да. Нет, заработать, кстати, здесь легче. Я про другое. Им хочется как-то высказаться в своем искусстве, вот в иконописи, или в церковном искусстве, что не в иконописи, да, а в церковном искусстве, высказаться как человеку. И вот сейчас мы видим масса попыток, даже не то, что вот в эти годы, уже давно достаточно, это Сергей Чепнин, но в основном он как-то пытался это все объединять таких иконописцев, которые довольно-таки неплохо с точки зрения обычного искусствоведения, обычного искусства, да, делали какие-то такие парафразы из опыта церковной живописи и церковного искусства, пытаясь выразить как-то по-новому, выразить вот свое живое чувство.
Но если это искренние попытки, если человек действительно молится, во-первых, имеет какой-то духовный опыт, опыт молитвы, опыт именно общения с иконой, не просто, так сказать, как технарь, ремесленник, а именно как вот некий опыт творчества такого одухотворенного с молитвой, как это могло бы быть, ну, в идеале. Вот, это, наверное, это хорошо. Но, честно говоря, все вот эксперименты, которые мы видим сейчас, они говорят совсем не о том, что у человека есть богатый духовный мир и большой духовный опыт. Тут дело в том, что у нас летом этого года, в июне, на Кузнецком мосту прошла выставка, которую организовал Московский союз художников на своей площадке, которая собрала многих церковных художников, в том числе тех, кто делает большие проекты росписи, иконостасов. Но именно в основном там, конечно, были члены МОСХа, но и наш университет пригласили, потому что у нас преподают члены МОСХа, и у нас студенты, в общем, могут предоставить достаточное количество вещей, материалей. То есть иконы, мозаики, фрески, это было все студенческое, потому что, ну, обычно те люди, которые делают росписи где-то кому-то, это все оплачено и висит, естественно, в храме, это невозможно притащить на выставку, потому что цель все-таки церковного искусства – это не выставочная деятельность, а именно наполнение храмов.
Ну, вот вы помните, какой скандал произошел, ну, уже достаточно какое-то время тому назад в Татьянинском храме, когда отец Максим Козлов не в храме, а рядышком на притворе, и даже у них там сложная...
Это была первая выставка, это было 90-е еще годы. Это было
и уже как это церковный народ возмутило все. Конечно. Да что ж такое? Хотя, да. Ну, сказать, что это, ну, какие-то антихристы пришли, или глумители, как позже, да?
Ну, там было на грани, потому что там яблочный спас был изображен на груди яблок. Там была такая пирамида из яблок, из натуральных яблок. Вот. И это было уже как бы некоторая издевка. Ну, как бы тогда это было еще достаточно деликатно. Сейчас ее гораздо-гораздо жестче, понятное дело. Сейчас такой существует проект «После иконы», который очень активно продвигается великим философом Беликовым. И этот проект утверждает, что икона умерла. Так же, как у Ницше, они Ницшеанцы все. То есть Бог умер, так сказать, и дальше мы живем уже как бы без правил.
Ну, такой черный квадрат.
Да, черный квадрат. Теперь они делают в виде треугольника.
В окладе уже не икона, а черная дыра.
Да, да, вместо лица мишень с черной серединой.
Да, такое уже было.
Ну, вот такая треугольная такая форма. Там сбитые кресты, как бы напоминающие церковные облачения, а вместо головы мишень. С черным кружочком в центре. И, конечно, это все как бы привлекает молодежь именно потому, что молодежи свойственно как бы некоторое фрондирование, некоторое противопоставление себя старшему поколению, попытка доказать, самоутвердиться, доказать взрослым, что мы чего-то стоим, что мы уже выросли и можем делать что-то самостоятельно без вашей указки. И это привлекательно. И тем более, что советское искусствознание наше, оно по-прежнему советское. Оно живет в парадигме не тварного мира. То есть у нас никто в гуманитарных науках не говорит о том, что мир сотворен. Мир по Дарвину у нас.
Батюшка, а вы что скажете по поводу современного искусства? Вот модернизм в церкви, насколько он возможен?
По моему опыту, вот эта ниша эксперимента на грани церковного искусства, она заполняется двумя путями. Это, с одной стороны, художники изначально совершенно не церковные, которые чаще всего не реализовались в своей среде, в светской. Вот не попали. И они начинают спекулировать на каких-то вот таких вещах. А с другой стороны, это церковные художники, которые теряют понимание, переживание того, что икона – это откровение божественное. Это форма божественного откровения. И пишет ее Господь руками иконописца. Вот если это ощущение у художника, у иконописца теряется, то происходит то, что сейчас модно называть словом «выгорание». Вот он скатывается в такие вещи. Причем вот во втором случае это чаще даже происходит вообще неосознанно. Если светский художник концептуально, так сказать, берет и эксплуатирует эти формы религиозного искусства, то во втором случае это просто, как и любая духовная деградация, она не осознается. И человек просто постепенно опускается, опускается, опускается. Вот, поэтому там можно очень много разного увидеть, но чаще всего это, конечно... Кстати, вот мы помянули уже отца Павла Флоренского. Вот в его же этой замечательной теории, которая мы можем найти ответ на эту ситуацию, да, он говорит о том, что философия культа, с чего он начинает? Он говорит, что культ и церковное искусство, которое задействовано в культе, оно может пониматься только сверху вниз, а не снизу вверх.
Поясните, это очень интересно.
А снизу вверх, дело в том, что отец Павел считает, что творческие способности человека, они реализуются двояко. В такой вот инструментальной деятельности по преобразованию материи природного мира и в деятельности, ну, как сегодня сказали бы философы, сигнификативной, знаковой, номина он называет это, да. И, кстати, обе эти способности, они соответствуют первым заповедям, которые получил Адам до грехопадения еще. Преобразовывать райский сад и давать имена. И отец Павел говорит, что сами по себе каждая из них, они достаточно, ну, как бы однобоки, он такое слово не использует, но они реализуются, они в полноте, когда они соединяются в третьей деятельности, которая называется сакра, то есть в священном действии, собственно, да, вот в такой вот теургии. И иконопись, ну, если мы уже говорим, да, преимущественно об иконописи, это тоже теургия изначально. Это божественное откровение через руки, талант, сердце художника. Но когда художник теряет эту связь и начинает воспринимать свою работу как ремесленную творческую деятельность, да, то он уходит либо в чистое ремесло, грубое, преобразование материи, работу с красками, либо иногда еще вот с какой-то рациональной такой вот довеском, иногда довольно значимым и ощутимым рациональным довеском, он начинает философствовать, он начинает подводить какой-то концепт под свое вот это новое состояние своего творчества, потому что так или иначе он чувствует, что он в каком-то новом состоянии. Вот раньше он икону писал, он, по сути, молился. А теперь вот как что-то с ним происходит, и он пытается найти этому обоснование. И вот начинается такое философствование. Потому что все вот эти выставки скандальные, они же, как правило, сопровождаются концептом. То есть это же не просто ярмарка, это же такой вот демарш.
Ну, как и все современное искусство, оно основано на оправдании себя. То есть там, как бы, когда обыватель смотрит на вот эту абстрактную какую-то непонятно что, изображенный черный квадрат условно, он не понимает, и ему нужно обоснование. А художник любезно ему это может предоставить, как это делал Малевич.
Вот как странно. Ну, ничему опыт и история не учит, как оказывается. Все же эти попытки, они, ну, просто уже древние. Я имею в виду тот же Ватиканский собор, да, который допустил вот эту, простите, я прямо скажу, чертовщину
в церковь. Ну, он до сих пор у руля, он до сих пор все там под контролем. Потому что в Европе везде есть обязательно кураторы, инспекторы по творчеству. И они следят за тем, чтобы даже в храмах охраняемого наследия, исторических храмах, обязательно вот была какая-то новая капелла, какая-то новый артефакт, совершенно авангардный, вообще абсолютно нефигуративный, агрессивно нефигуративный.
Но они же видят, ну, это действительно уже преступление, такое сознательное преступление против духа церковности, хотя он сохранился еще на Западе. Там что-то они еще чувствуют и понимают, безусловно. Я имею в виду вот что. Для меня показательно были музеи Ватикана.
все мы знаем, любим, воспринимаем это чудесное искусство. Хотя это возрождение, это фигуративное искусство, это академизм, в конечном счете, барокко, барочный, ну, неважно. Очень, это реалистическое искусство в любом случае. И отдельный коридорчик, я помню, ведет, там такой небольшой совсем дверь, в зал современного церковного искусства. Там достаточно большие пространства. И все проходят мимо, все идут в станции в эти Рафаэля, вот заглянут, перекрестятся и идут дальше. Потому что смотреть это, ну, просто и незачем даже. Все вот это выпендрёж художества, простите за это слово, но только так можно это определить. Это все неинтересно. Ваши вот эти потуги на высказывание какой-то особой эмоциональности, ваша попытка сказать, что это мое личное интересное достижение, это не личное, это как раз совершенно усредненная какой-то тупой патология. И эту патологию пытается сделать неким таким нарочитым. Ну, как вот сейчас искажается традиция в самом главном. Сейчас не хочется слова говорить, гендеры, да? Когда пытается на уровне уже вот таком изменить нашу жизнь. И сказать, что нет, это неправильно. Что не семья вообще главное в этой жизни, в которой жили там тысячелетия люди, и род людской именно в семье продолжается. Нет, вот мы придумали вот этот вот концепт этот, да, новый, так сказать, что вот так, и будем вам навязывать это. Агрессивно, как вы тоже сказали, агрессивно навязывать. И видите, как я не думал, что у них дошло до этого, до того, что они навязывают даже этими комиссарами.
Да, это искусства. Совершенно официально. Это государственное учреждение, вот эта система инспекций. Это государственное. Да,
ну,
да,
а как
да.
же там же церковь отделена от
государства? А вот, а государство так же, как у нас, одинаково совершенно. У нас тоже отделено. Вот, но взаимодействует очень активно. Ну, просто, вы понимаете, вот современные вот эти вот модернисты от церковного искусства, они обосновывают свое вмешательство в церковное искусство тем, что церковное искусство сегодня должно быть понятно нашим современникам. Оно должно быть как бы проповедью и должно быть на языке понятным современникам. И они уверяют, что именно нашей молодежи понятно только это. А на самом деле, вот по плодам, так сказать, продукции Софрина мы как раз судим, поскольку там бизнес-план, и там монетизация решает, что, какой стиль выбираем, да, то мы видим, что там большая часть, то есть порядка 70% их продукции, это фигуративно, это скорее ближе к академическому искусству, чем к иконописному. И это, видимо, именно потому, что это лучше продается, чем иконопись как таковая, потому что действительно в плохом исполнении она просто никому не нравится, а в хорошем исполнении это не все понимают.
Ну, как печально. Хотя я знаю, что церковью предпринимались серьезные усилия на уровне Святейшего Патриарха, который даже создал некую комиссию при Софрине. Я не помню, как она называется, но цель этой комиссии была как раз наблюдение над стилем. Над стилем и над вкусом того, чего там производится. Потому что, ну, все батюшки стонут. Понятно, что есть вот эта экономическая составляющая. И, слушайте, мы в таком состоянии находимся, что не можем игнорировать это совершенно. Поэтому эти чудовищные подсвечники и так далее. Раньше батюшки пытались закупиться. И вот появлялись в наших храмах современные чудесные и подсвечники, и иконы, и лампады замечательные совершенно. Попробуй сейчас. Ну, если архиерей не очень, так сказать, строг. Не получится это. Потому что нужно все, что проходило централизованно, закупали только Софрина. Это же вот, и это портит вкус прихожан. Прихожанам это неприятно. И сделать-то ничего. С одной стороны, мы все, как прихожане, понимаем, что нужно поддерживать финансово нашу церковь. Ничего не сделаешь, хоть как-то. Церкви никто денег не дает. Если вот мы не принесем на радио Радонеж, да, то радио Радонеж и вещать не будет. Это очевидные вещи. То же самое это Софрина. С одной стороны, она выпускает очень часто хорошую продукцию, нужно сказать, там есть...
Нет, там налажены совершенно замечательные линии и золочение, и полиграфия. Все прекрасно, на высшем уровне. Но, к сожалению, вот те образцы, которые они тиражируют, вот это, конечно, вопрос вопросов. Это хотелось бы, конечно, когда-нибудь, может быть, если... Ну, сейчас, конечно, такие времена тяжелые, но когда-нибудь, когда все-таки, может быть, что-то замирится, что-то как-то успокоится, может быть, мы все-таки вернемся к этому вопросу. Конечно, необходимо все-таки понять, куда двигать священное наше искусство иконописи. И это должны решить именно отцы. Потому что это даже в канонах VII Вселенского Собора написано, что творчество принадлежит отцам, а художнику – исполнение. То есть он может быть соработником, но все-таки в каком-то взаимодействии с духоносными отцами.
ваше мнение?
Еще один, на мой взгляд, здесь есть фактор очень важный, потому что ситуация, ну, понятно, что она нелинейная, да, нельзя это объяснить просто Запад-Восток. Дело в том, что это искусство, и, как любое искусство, оно находится под влиянием, ну, как бы спрос немножко такой из другой области термин, ну, под влиянием зрительской реакции, если так уж и говорить, да. А вот основная масса тех, кто к этому, с этим искусством обращается, не художников, да, а, собственно, зрителей. Ну, простите, что я так говорю про икону. Она как раз вот чего-то такого и ждет. Вот в этом, мне кажется, более масштабная и более сложная проблема, потому что здесь-то мы можем, да, мы можем через школы как-то влиять, через священноначалие, церковные структуры, которые все это искусство контролируют, а переключить в сознание людей их эстетические установки, их символические категории сознания. Это десятилетия нужны.
Здесь нельзя идти на поводу.
Не, на поводу нет. Я имею в виду, что мы должны в любом случае это учитывать. Это инерция, и она будет работать. И она будет работать еще долго.
Ну, нет, на самом деле народ очень, очень тонко различает. Потому что если художник вложился, если он как бы поучаствовал в общей молитве, так сказать, перед образом, но я понимаю, что сейчас все это вот как бы вот обесценено, вот все, что я говорю сейчас, это как бы воспринимается вот молодежью, так сказать, скептически. Но на самом деле художник, он тоже как бы, если он в духе, он является сотворцом, и это работает в том числе и на зрителя, это промысел Божий в этом тоже есть.
Но
взаимодействие.
Я знаю случаи, когда батюшка восставал, так сказать, против вот этого состояния искусства и наполнял храм какими-то действительно такими вот оригинальными и достойными иконами, завел в храме пение такое, как должно быть в церкви, а не просто вот такой вот
Бартес.
Хор за денежку, да. И люди перестали ходить причащаться в этот храм.
Даже причащаться?
Вот они сказали, все, это что-то не то, это батюшка новый, это что-то новое, мы этого не знаем, мы этого никогда не видели. Такие случаи есть. Не в Москве, конечно. Это,
но это надо делать, конечно, так очень, ну, осторожно, не грубо.
Вот вы сказали не в Москве, так сказать, со снисхождением. Я-то знаю жизнь церковную не московскую, может, даже больше, чем московскую. И, вы знаете, там такие требовательные бывают и архиереи, вот, и батюшки, и так далее. И какие замечательные школы хорового пения, я имею в виду вот в Твери, в частности, в Конаково, там школа отца Вадима. Уже много-много лет он эту школу Ригинскую создал, хоровую. Прекрасно, с таким вкусом. И сейчас они уже выпускники, эти ребята, разъехались по многим-многим храмам, как образцы такого настоящего церковного пения. С прекрасным музыкальной литературой, с прекрасными там, с образцами, которые они распространяют. Учитывая, что это все голоса молодые, красивые, сильные. И вместе с тем сам тон такой церковный, он чувствуется сразу. Все очень верующие молодые люди, как, что очень приятно. Вот. То, простите, церковный вкус, он не только в Москве. Он и в провинции есть во всем.
Простите, вы не так услыхали эту мою интонацию, но я имел в виду, что как раз там более устойчивые вот эти, ну, как бы традиции, если это можно, но это, конечно, не традиция. Если там архиерей и священство, они сами выросли на софринской эстетике, то сдвинуть это с места очень тяжело. А с другой стороны, если они, среди них много есть действительно ценители и люди, которые понимают вот суть этого процесса творческого в церковном искусстве, то тоже как бы они способны настаивать. В Москве это вообще отдельное, так сказать, состояние, поэтому...
Но в Москве это, этим тенденциям противостоит мощнейшая партия протоиереев, которые это не сдадут. Эти бастионы, они попробуем ему, так сказать, навяжи это. Он знает, как сказать, как ответить, не даст бескусице какой-то заполнять.
А против модернизма у них, к сожалению, аргументов нет. Вот владыка Пантелеймон, который совершенно подвижник, чудесный молитвенник и замечательный, замечательный архиерей, но вот уже второй раз, даже уже третий, на самом деле, как бы он попадает в ловушку спонсоров, которые ему навязывают модернистские решения. Мне ничего сделать нельзя. У него нет аргументов, потому что...
Это выставочная деятельность или
нет, это храмовая, литургическая. То есть это и иконостас, и росписи. Вот третий уже вариант, как бы третий храм, в котором все это происходит. И владыка, к сожалению, очень-очень опечален. Но человек деликатный, он не может решительно как бы это отвергнуть. И в результате вот он как бы в ловушке.
Да, к сожалению, спонсоры очень часто настаивают, добиваются, чтобы то, что они хотят, она и отплачивается, соответственно. Кстати, мы коснулись уже последнего, наверное, темы нашей сегодняшней беседы. Это архитектура церковная. Тут за эти годы очень много было построено благодаря этому чудесному Ресину. Дай Бог здоровья, а что он взялся вот в такие преклонные годы и по благословению Святейшего взялся продвигать эту программу 200 храмов. В Москве строится эта программа. И сейчас понятно, что это правильно. И понятно, что, правда, конечно, он свой вкус не навязывал, там было кому. И сейчас другая тенденция, что все как образец русскости стали настаивать на том, чтобы строили все исключительно как ростово-суздальские храмы. И Москва сейчас в этот стиль ростово-суздальский, он уже, понимаете, начинает быть такой нашей нынешней современной каноном, таким и классикой. А это же все-таки не особенно правильно. Были и другие стили, которые мы воцерковили. Церковь же еще воцерковляет искусство. Это же тоже очень важно. И мы видим, вот даже здесь у нас за Москворечье, я любуюсь, да, храмы разных стилей. И классицизм здесь у нас. И действительно ростово-суздальский какой-то. И древнерусский. Какой хотите присутствует. И это воцерковленное, это не противоречит чувству православного человека и православной молитве. Так что дай Бог, что вот это все существует. За последнее время, ну, да, Анисимов, в частности, его мастерская здесь поработала очень серьезно. Кстати, мы говорили о вкусах заказчика, а заказчик влюбился в это ростово-суздальское искусство. И, слава Богу, заказчик еще очень хочет, чтобы это все строилось. И так строилось в Москве. Вот сейчас вот его в Москве нет, к сожалению. Я хотел его пригласить к нам сегодня на программу. Нам было бы интересно услышать. Что бы вы могли сказать по поводу вот последнего строительства в Москве?
Ну, мне кажется, что, в общем-то, в целом в Москве, вот именно в Москве, в пределах кольца московского. Все, в общем, может быть. Хотя в некоторых случаях недостаточно органично, может быть, это все садится. Тот же, кстати, храм Анисимова, вот мне кажется, вот в Некрасовке он построил такой византийский-византийский, такой грибок, такой низенький такой крепыш. Вот. Но на фоне вот этих многоэтажек, ну, как-то, я не знаю, они не совместны.
А на фоне очень... многоэтажек ничего не совместно. Слава Богу.
Нет, вот удивительно...
Слава Богу, что контраст. Контраст – это самое главное, что в этом и есть.
Само по себе, да. Но вот удивительный пример, на мой личный взгляд, на мое личное мнение, более удачный пример – это на Ходынке, где в районе вот этих больших олимпийских комплексов построен гигантский такой храм, но он достаточно новый, да, он такой огромный, но он держит свою, как бы, вот эту роль. С одной стороны, такой пятиглавый, хотя очень своеобразно пятиглавый, нетрадиционно, но неважно. Там иначе расположены эти 5 куполов, чем это обычно в крестово-купольных храмах бывало. Но неважно, он на фоне стадиона, на фоне вот этой застройки, он смотрится хорошо. То есть он убедителен. Вот. Но с другой стороны, там с иконостасом беда-беда. Но тут уж, как бы, вот, к сожалению, еще пока не найден тот баланс, который мог бы, как бы, осмыслить алгоритм проектирования в каждом конкретном случае. То есть каждый раз это все какое-то волюнтаристическое, волюнтаризм какой-то присутствует.
И хорошо это, Виталий, как и плохо. То есть есть, конечно, плохие. А с другой стороны, если бы все было бы так формализовано, бюрократизировано, да, ну вообще бы невозможно было вздохнуть. Было бы сплошное навязанное Суфрино. Даже, кстати, вот мы уже давайте похвалим и Суфрино немножечко, потому что это гигантский завод, в котором много людей. И люди там верующие. И как бы там ни было, они преодолевают просто своей верой, своим живым христианским чувством преодолевает им же заказанные вещи. Поэтому там не все так уж. Можно довериться Софринской иконе. Может, она даже часто лучше, чем то, что можно у ремесленника какого-то приобрести.
Ну, в общем, это вопрос, конечно, спорный, но, как говорит наш декан, отец Александр Салтыков, он говорит, пусть растут все грибы. А дальше мы посмотрим.
Хорошо сказано. Это верно, действительно. А то, что касается храмов, там вот живут люди, это наши дома верующих людей. Я думаю, что, вы говорите, они противоречат современной застройке. И просто повторю еще раз.
Нет, дело не в том, что они противоречат. Они должны показать ценность и значимость церкви. Вот на мой вкус так.
Это да. А я скажу простыми словами. Они стоят для того, чтобы утро в человек форточку открыл, посмотрел из окна, говорит: «Господи, Бог-то есть?» Вот это такая красота посредине этого двора. Вдруг что-то человеческое, не квадратное, угловое, там, как это что-то человеческое, высокое, устремленное к Богу. И туда еще идут люди, да еще там поют-то так хорошо, и есть куда даже не просто пустить на скамеечке, а зайти и там как-то душу отвести. Поэтому, действительно, слава Богу за все. Можно критиковать современную жизнь, но церковную жизнь. Но то, что вы мне показывали сегодня до нашей программы, вот эти образцы негативные, но нужно сказать, что они в смысле, так сказать, творчества такого светского, и если говорить о нем как просто образцах некого искусства, это достаточно талантливо сделано, это все интересно. Хотя не нужно, наверное, на мой взгляд. Я бы не стал тратить свое время на то, чтобы баловаться со священными символами. Ну, праздное времяпровождение, к сожалению, ни к чему. И так поделиться своей компанией, капустник такой художественный организовать, это, наверное, можно. Но это же становится еще и некой нормой, и люди начинают утверждать, что нет, вот давайте вот мы сделаем храм косых, хромых, одноруких, одноногих, потому что имеем право, как всякое меньшинство имеет право себе строить для себя храм в том стиле, в котором они живут. Что ж, дорогие друзья, я очень рад этой беседе. Я рад тому, что многое из того, что я просто как обыватель в какой-то степени наблюдаю и чувствую, вы как высокие специалисты и эксперты в этой области подтвердили и так хорошо сформулировали то, что происходит в нашей жизни. Приятно, что есть кому воспитывает нашу молодежь, что можно быть за молодежь спокойным. Она доживет, кстати, она доберет потом в жизни. Конечно же, эта жизнь есть само собой, развивается каким-то образом. Но есть возрастные просто изменения некоторые, вот фронды там и так далее. Все это возможные вещи. А в результате традиция, канун, какие-то основные вещи, которые закладываются в души этих будущих художников церкви, они останутся нетронутыми. Спасибо большое вам. Спасибо. За сегодняшнюю беседу.
Спасибо вам.
Будет слово за вами, батюшка?
Ну, нам всегда ведь хочется безупречности. Но мы ведь, по слову апостола Павла, все храмы. Мы тоже храмы. Вы храм, и вы храм. Мы иконы. Вот. Безупречные ли мы храмы и иконы?
Или
вот.
Грибки, как я сказал.
Вот я думаю, любое рассуждение о церковном искусстве нужно с этой мысли начинать, что я тоже храм, но храм-то я так себе. Прости, Господи.
Ну, что сказать, да и нечего сказать. Мы все сказали этими последними словами. Спасибо, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Итак, Екатерина Дмитриевна Шеко, зав. Кафедры иконописи Православного Свято-Тихоновского университета, и отец Максим Крижевский, доцент кафедры христианского искусства, кандидат культурологии, сегодня в студии «Радио Радонеж» размышляли над современным церковным искусством.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.